музыку и предлагаем вам текст Дмитрия Мунеева.
На минувшей неделе самопровозглашенные эксперты по Турции атаковали и без того возбужденный коллективный грузинский разум. Они были неукротимы, как гунны, и неисчислимы, как покемоны. Их мрачные пророчества, вперемешку с вдохновенным враньем, покрыли все информационное пространство, подобно нефтяным пятнам, после крушения танкера. Ввиду того, что президент Эрдоган продолжает закручивать гайки и, кажется, не собирается останавливаться, как герой Чарли Чаплина у конвейера в фильме «Новые времена», больше всего говорят о вероятном формировании в Турции весьма свирепого режима, который непременно рассорится с Западом. Печально поводив пальцем по карте, можно предположить, что это изолирует Грузию в глубине великого авторитарного пространства. Столь фатальные стратегические последствия для страны имело разве что падение Константинополя в XV веке. Такие панические выводы встречаются повсеместно, однако проистекают они не только из исторически обусловленного страха перед геополитическим одиночеством. Тут присутствует и прагматический расчет. Правящие круги Грузии разучивают новую роль. Если ситуация в Турции продолжит ухудшаться, грузинские представители начнут артистично рассказывать в западных столицах о том, что весь покрытый зеленью абсолютно весь, остров демократии на Кавказе есть и так далее, в духе известной песенки, дабы получить максимум бонусов при минимуме обязательств. Кстати, идея о чудесном острове европейской демократии в океане Азиатчины привез в Грузию в далеком 1920 году Карл Каутский. Да-да, тот самый Карл, который переписывал с Энгельсом. Грузинская элита вцепилась в нее как беспризорник в леденец и не выпускает по сей день, поскольку она эффективна для позиционирования страны во внешнем мире и вместе с тем позволяет тайком любоваться собственной исключительностью. В том же году большевики и кемалисты достаточно легко нашли общий язык, что стало одной из главных причин утраты Грузии независимости и ряда территорий. Те события не то чтобы зеркально отражаются в дне сегодняшнем, но, безусловно, создают повод для легкого беспокойства граждан и разветвленных спекуляций политических комментаторов. Никто не знает, как далеко зайдет Эрдоган, но, возможно, есть один индикатор, позволяющий оценить масштаб его амбиций и серьезность намерений с известной степенью достоверности. 22 сентября прошлого года The National Interest опубликовал статью бывшего начальника штаба планирования Минобороны Германии Ханса Рюле, который, педантично разложив по полочкам множество фактов, пришел к выводу, что нынешнее турецкое руководство попытается завладеть ядерной дубинкой. Владимир Ленин снабжал Мустафу Кемаля золотом и винтовками и считал, что таким образом создает Западу серьезные проблемы. Как поступит Владимир Путин, если турецкий коллега намекнет, что ему срочно требуются технологии и материалы для создания ядерного оружия? Помимо тех экспертов, которые играют на страхах телезрителей так же виртуозно, как Лиана и Сакадзе на скрипке, есть и другие. Они утверждают, что турецкие власти немножечко покуролесят в области прав человека, но вскоре вернут страну в прежнюю колею и в объятия Запада. Не всегда очевидно, чем подкреплены подобные прогнозы – глубоким знанием предмета или стереотипами мышления, порожденными упрощенной биполярной моделью противостояния Объединенного Запада и России. Она не оставляет места для особого статуса какой-либо страны, будь то сам Китай, Иран или обновленная Турция, но рассматривает каждую из них исключительно в качестве проводника интересов Вашингтона или Москвы. Может быть, мантра о том, что все в Турции вернется на круги своя, прежде всего призвана заглушить страх перед вполне вероятным крушением, пусть и некорректной, но привычной черно-белой картины мира, безнадежно устаревшей еще в конце Холодной войны. Часто комментаторы представляют ситуацию так, будто Турция всегда возвращалась к некому прежнему, исходному, желательному в рамках кемалистской традиции состоянию после каждого переворота. Но ведь вслед за ними возникали все новые и новые разломы в обществе. Левые и правые, курдские сепаратисты и турецкие националисты, исламисты и секуляристы менялись, ожесточались и корректировали тактику. И Турция каждый раз становилась не прежней, а новой. Если фасад здания выглядит так же, как и десятки лет назад, из этого вовсе не следует, что внутри не крушат перегородки или даже несущие стены. Здесь, вероятно, будет уместно вспомнить теорию Элвина Тофлера о волнах развития. В 20 веке кемалисты втащили Турцию в индустриальную эпоху второй волны, используя кнут намного чаще, чем пряник. То же самое сделали большевики с Россией. А сегодня обе страны сталкиваются с вызовами, порожденными третьей волной. Однако в большинстве случаев и власть, и общество пытаются сформулировать свой ответ на языке минувшей эпохи. Но ни в Москве, ни в Стамбуле не любят рассуждений о цивилизационной параллельности России и Турции. В поисках экстремальных ощущений можно прыгать с парашютом и бегать на перегонки с голодным медведем. Но можно и просто задуматься о том, каково нам будет жить между Россией Путина и Турцией Эрдогана при дальнейшем ухудшении ситуации. Впрочем, в сложные времена грузины нередко обнаружили в себе способность к внутренней мобилизации и добивались успеха, опираясь исключительно на свои весьма ограниченные силы. Находить союзников после этого становилось не в пример легче. А терпеть болезненные поражения, как правило, приходилось тогда, когда внешним факторам придавалось определяющее значение и возникала психологическая зависимость от них, как совсем недавно при Саакашвили, при меньшевиках или при правителе Кахете Александре II на рубеже XVI-XVII веков. В любом случае, отказываться от исторического оптимизма не стоит, поскольку, утратив его, Грузия потеряет себя.
Материал Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов.